Тимофей Кулабухов и Сергей Шеленко. Тактик. Том 14. Глава 1. Нам сверху видно все. Закрытый зал для совещаний на верхнем ярусе столбовой башни благоухал свежей штукатуркой. Башня, построенная при помощи магии, но только никогда маг взмахивает рукой и возникает строение. Нет, тут все было более кропотливо, когда десяток магов штат Галля и еще столько же мобилизованных, матерясь, думаю, что в ругани бывших гражданских магов нашлось место и мне, и Мурангу, который был идейным вдохновителем этого циклопического сооружения, перемещают камни и устанавливают их друг на друга, игнорируя их весьма приличный вес. Таким вот крупноблочным способом был построен этот архитектурный шедевр. Строение изначально утилитарное, скромное, но в итоге стало самым высоким сооружением не только в Порт-Арме, но и во всей Газарии. 70 метров чистого, почти аскетичного величия. Плюс еще 20 метров за счет того, что башня выстроена по центру цитадели. То есть географически это был шаманский стол, небольшое плато на краю прежнего города. Таким образом, столбовая башня в общей сложности имела высоту порядка 90 метров над уровнем моря. Когда я смотрел на нее, то радовался, что жители мира Гин знать не знали ни про Фрейда, ни про его идеи гиперкомпенсации, иначе бы они меня кое в чем заподозрили. А так, всего лишь странная башня светло-серого камня. Высокая, чуть сужающаяся кверху. Строение предельно простое. 3 яруса, минимум декора, максимум функциональности. Здесь располагались одновременно смотровая площадка для тех, кто любит смотреть вдаль с высоты птичьего полета, запасной магический узел башни на случай, если основную башню взорвут или захватят враги. Штаб для тех, кто любит, как Саруман, смотреть на войска сверху, он же автономный центр управления Штатгалем, на случай, если все остальное будет охвачено сражением. Вокруг у подножья башни раскинулась цитадель, район, построенный на идеях геометрии и военной функциональности, общий войсковой центр, который в народе уже прозвали попросту «каска», был сердцем этой машины. Тут хранились учебники для солдат, чтобы знали, в какую сторону держать меч, оружейка, чтобы было чем махать, стратегические склады, чтобы было чем прикрыть пузо и набить его. На территории цитадели можно было найти все необходимое для автономного выживания и ведения боевых действий, оборонительная стена во всех направлениях. В дополнение к тому, что цитадель была построена на шаманском столе, уже были выстроены 16 двухэтажных казарм, 7 складов, П-образная конюшня, мастерская баллист, куда Муранг и Хрэгон стащили все свои игрушки. Рядом с ней саперный центр, уже были оборудованы 3 плаца. На краю цитадели смотровая площадка для наблюдения за морем. Учебное стрельбище для лучников, которое по большей части пустовало. Ну и медицинский центр, одна из двух вотчин Зульгена, вторая – гражданский медицинский центр. И там он проводил куда больше времени. Все это было построено читерским способом, то есть магией. Мобилизованным магам я щедро платил из своего кармана. Были разрешены некоторые запрещенные виды магии и артефакты. Так что за пару месяцев сделали то, на что обычно уходят долгие годы. Теперь по остаточному принципу работы велись в остальном городе, который преображался стахановскими темпами. Сейчас я был в сердце этого великолепия, на 3-м ярусе башни, и собрал в новом помещении основной командный состав. Муранг тяжело опирался локтями на столешницу. Фамир монотонно постукивал пальцами по дереву. Новак стоял, зевал в кулак и изучал разложенную карту Газарии. Рядом с ним устроились Серафин и Деций. Марк делал короткие пометки в новеньком кожаном блокноте. Рядом с ним, как изваяние, сидел неподвижный Шпренгер. Отдельно от всех сидел Леголас в своей неприметной одежде. Несмотря на то, что победа при обороне порта Арми от армии королевства Кольдер даровала Газарии не только победу, но и мир, а так бывает не всегда, Я распустил по домам только ополчение, и то не все. Было сформировано 5 добровольческих батальонов из тех, кому понравилось в строю. Почти во всех случаях бойцы были безработными, и возможность получать казенные харчи и щедрые жалования их прельстили. Назвать их ординарными воинами я никак не мог, и хотя командовали ими бойцы Штатгалля, выполняли эти батальоны второстепенные функции, в основном конвойные, сопровождение пленных при проведении каторжных работ. Несмотря на то, что к пленным априори не может быть особо теплого отношения, у нас не практиковалось ни издевательства, ни голод. Сравнительно тяжелый труд, работа на свежем воздухе, однако медицинское сопровождение, высококалорийное питание, теплые бараки, раз в неделю выходной, он же санитарный день. Шпренгер плотно общался с пленными, и часть из них, по его рекомендации, я уже отправил домой. В основном это были представители кланов, которые объявили войну тем, кто поддерживал истерлингов. Кстати, именно что поддерживал, ни одного представителя собственно правящего семейства не было. Фрей на своей родине так и не появился, так что на собачьих островах сейчас была легкая гражданская война. Формально мы приняли капитуляцию у 7 глав кланов, попавших к нам в плен. Легитимность такой капитуляции вызывала сомнения, но 3 из них были членами какого-то там совета кланов, так что за неимением Фрея или кого-то подобного я решил поставить точку в войне таким образом. Также заодно объявил о своей победе публично, поместив акт о капитуляции в государственный архив. Меня больше интересовала война, о которой мне сказала Аная. Я не забыл, что она предвидела события при свержении, считай, убийстве, короля Канебля в Лемезе. А предвидела она их практически как в кино, точно, безошибочно и без прикрас. А значит, полагал я, и тут не ошибается, говоря про восстание мертвых богов. Так ведь оно и раньше были звоночки. Поэтому тренировки армии не были изматывающими, но они были, как и несение службы, ремонт оружия и доспехов, подготовка материальной базы. Вообще-то у Штатгалля впервые стационарная база, казармы. Все время на бегу, в состоянии это временно, а тут что-то капитальное. Я тратил золото со счетов, закупая провизию, соль, специи, зерно, запуская местное сельское хозяйство, щедро субсидируя фермеров. Передавая прибывшим брошенные поля, продолжая создавать леса, между которыми теперь возникали многочисленные пастбища. Ворчливый Муранг считал, что из этих фермеров половина через год покажет банкротство, то есть вылетит в трубу. Квис угрюмо бурчал про потраченные деньги, а я упрямо гнул линию. О том, что и оставшиеся половины нам хватит, чтобы уже к осени вовсю экспортировать продовольствие, конкретно зерно, а также продавать проходящим кораблям, что представляло собой колоссальный рынок сбыта, солонину и сушеное на огне мясо, букан. Сейчас я собрал совещание по случаю прибытия Леголаса и возможности подвести какие-то итоги по подготовке к войне. Итак. Я откашлялся, прочищая горло от налета строительной пыли. Каменная пыль была вездесущей и обитала в каждом углу цитадели. 2 месяца назад, когда отгремели последние вспышки ярости у убегающей армии королевства Кольдер, наших друзей с собачьих островов, я взял на себя смелость силами контрабандистов разослать короткие сообщения о предстоящем большом божественном махаче тем королям и правителям, которых считаю союзниками. А конкретно это король гор Оша Фольктрим Молчаливый, король Оливер Ред, принц Ги, сообщество Орден Сияющего Орлана, руководство Гномьего Международного Банка, а кроме того, по просьбе Муранга и десятку правителей гномов, чтобы, так сказать, соответствовать статусу Гветхайбригет, чтобы оправдать, так сказать, высокое доверие. «И все они эти сообщения получили», — согласился Леголас. «С 2 королевствами гномов мы заодно заключили нечто вроде торгового соглашения». «Ну, эльфы, я посмотрю, своего не упустят». «Друг эльф, скажи, пожалуйста, какие новости от наших венценосных и не очень соседей?» Я откинулся на спинку стула. «Как они отреагировали на рассылку о грядущем божественном катаклизме?» Леголас облокотился на стол и убрал с лица спавшую прядь волос. «Орден Сияющего Орлана благодарит за полученную информацию, даже если она впоследствии не подтвердится. Это рассматривается как жест доброй воли и лояльности». «Чистая правда. Но как они восприняли эту информацию? Готовятся к войне?» «Вообще-то мы, то есть они, я хотел сказать, и так сотнями лет готовятся. Однако сейчас разосланы приказы всегда быть при оружии. Вскрыты резервные арсеналы. Магистры перевели все гарнизоны на военное положение. Всем подразделениям разосланы инструкции, и кроме того, мы, то есть Орден, конечно же, собирается впервые в своей истории вооружить человеческое население, если катаклизм начнется, само собой. «Само собой», — кивнул я, не упуская того факта, что эльф временами персонифицирует себя как часть Ордена. «Значит, мое предположение о том, что именно Орден крышует контрабандистов, верно. Деталь была мелкой, но отлично ложилась в общую мозаику».
«Жаль, что нам неизвестно, кто будет врагом. Приготовления несколько абстрактны», — пожал плечами эльф.
«Принято», — ровным тоном ответил я, игнорируя его прокол. «Что с королем Фольктримом? Как отреагировали гномы Туманных гор?»
«Гномы подошли к вопросу с привычной основательностью. Шахтеры возводят гранитные перемычки в основных туннелях. Мастера формируют изолированные укрепрайоны глубоко под землей. Идут массовые закупки зерна, дров, соли и вяленого мяса».
«Отлично», — я одобрительно кивнул. «Подгорный народ мыслил правильными категориями камня и стали». «А что скажешь про Оливера Реда?»
Леголас достал из-под полы плаща сложенный пергамент. «Король Оливер сейчас ведет масштабное строительство нового дворца, и под влиянием этой новости базовый проект теперь включает вместо сада вокруг комплекса неприступные стены и широкие рвы. Проблема кроется в деталях реализации. Оливер не осознает реальной опасности. Толстая каменная кладка обильно декорируется цветной лепниной и вазонами с цветами. В защитные рвы планируется запустить декоративных карпов.
«Слушай, ну, ему с народом жить. Он хочет сгладить углы, чтобы горожане не считали, что он от них отгородился. Политика – дело тонкое». Я перевел взгляд на своего зама по магии, верховного мага и заодно главу одноименной с армией магической гильдии.
«Фамир, что говорят академические архивы о прошлой войне богов? Есть какие-то факты?»
Фамир задумчиво почесал подбородок.
«Адекватных сведений, фактов, названий участников в статистике нет, командор. Точные хроники уничтожены еще в эпоху магов или утеряны в веках. Остались лишь сильно мифологизированные эпосы о битвах героев, богов и всякого рода огненных дождях. Вся информация обросла религиозными сказками».
«Оставь сказки храмовым жрецам», — вздохнул я. «Мне бы данные из ТТХ, данными по физическому урону, как прошлый катаклизм затронул инфраструктуру и обычное население». В разговор вступил Деций. Главный писарь все это время занимался вопросами тех событий и изучением многочисленных книг, добытых нами в ходе войны в Бруасаксе.
«Командор, даже примерных цифр потерь не существует. Зато есть косвенные свидетельства. Карты древних эпох кардинально отличаются от современных метрик. Форма континентов была физически изменена. Целые горные хребты сравнялись с землей. Крупнейшие города первой эпохи просто стерты с лица Гинна. На их месте остались лишь оплавленные кратеры или аномальные пустоши вроде Газарии или Кмаберийских болот».
«Каков механизм этих разрушений?» Я быстро прикинул масштаб необходимой энергии для изменения континентов. «Это результат ковровых бомбардировок сверхмощными заклинаниями?» Фамир утвердительно кивнул.
«Божественное влияние имеет совершенно иную природу. Они не плетут заклинания в нашем академическом понимании. Они напрямую деформируют реальность».
«Объясни на пальцах фундаментальную разницу в работе с энергией между сильным магом и богом», — попросил я, потому что меня мало убеждали абстрактные рассуждения. Глава магической гильдии крепко задумался, поэтому я поспешил направить его мысли. «Давай без лишней религиозной мишуры, Фамир», — я постучал костяшками пальцев по столу, призывая к конкретике. «Объясни мне фундамент этого божественного величия с чисто технической точки зрения. В чем физическая разница?» Маг надул щеки и потер переносицу, подбирая правильную аналогию.
«Разница в самой физике процесса. Боги используют разветвленную сеть алтарей и массовые жертвоприношения как гигантские фокусирующие линзы. Они аккумулируют колоссальные объемы первозданной энергии, которая превышает доступную магам ману в миллионы раз. Представь огромный богатый город. Обычный маг, даже очень сильный, построивший магический контур и обвешанный артефактами, похож на ловкого уличного воришку. Он незаметно крадет один медяк из кармана прохожего и тратит его на кусок хлеба и кружку прокисшего пива. Это наше колдовство. Мы черпаем крохи рассеянной маны и создаем локальный эффект.
Фамир обвел тяжелым взглядом присутствующих за столом офицеров.
«Бог же в этой аналогии выступает абсолютным владельцем этого самого города. Ему не нужно красть медики, он просто отдает приказ снести целый квартал и построить на его месте озеро кипящей лавы. Качественный и количественный разрыв колоссален. Мы оперируем ручейками силы, они управляют океанами первозданной энергии».
«И все же бог своего рода маг», — не успокаивался я.
«Ты зачем спрашиваешь, босс?» — ответил вопросом на вопрос Фамир. «Ну да, такая аналогия лестна магам, но сама постановка вопроса. Ты рассматриваешь богов как врагов?»
«Как говорил один почти философ, враг на войне — это тот, кто в тебя стреляет. На самом деле все сложнее, однако если на порт армии с небес спустится какой-нибудь напыщенный ублюдок и станет его разносить, мы не станем молить о пощаде и приносить дары. Мы должны ему надрать задницу».
«Богохульные рассуждения», — осторожно прокомментировал Шпренгер, без тени осуждения.
«А то», — констатировал я, — «получается, вся их пресловутая божественность — это лишь количественно-качественные отличия в объеме прогоняемой энергии. У них просто толще морды и прочность энергетических каналов связи». «Именно так», — осторожно подтвердил Фамир. «Ни один маг, будь он хоть трижды гением, физически не способен пропустить через свое тело такой объем силы даже на долю секунды. Даже великие маги эпохи магов. Его магические каналы просто выгорят, а плоть превратится в пепел за одно мгновение».
«Хорошо», — я подался вперед, уловив явную физическую несостыковку. «Тогда за счет чего сами боги способны выдерживать такие пиковые нагрузки? Из чего состоят их каналы?» Маг развел руками.
«В этом и заключается их божественная природа, командор. Они высшие сущности. Их тела сотканы из материи иного порядка».
«Иного порядка, Фамир?»
«Это не ответ, а отписка для храмовых послушников». Я с шумом выдохнул воздух. «Про такое не принято рассуждать в академической среде».
«А мы с тобой не в академической среде, Фамир. Мы на пороге кобздеца, а если точнее, то конца эпохи. И судя по словам Деция про перекроенные карты, пересечение границы будет очень для нас болезненным. Так что забудьте про религиозные табу и страхи перед мертвыми богами. Если у них есть физическое воплощение, и они потребляют энергию, значит, у них есть предел прочности и уязвимые узлы». Деций, чувствуя нарастающее напряжение, тактично вмешался в разговор.
«Командор, позвольте добавить».
«Конечно, Деций, твои знания сейчас ценнее самого острого клинка».
«Если сами боги пока остаются для нас слепым пятном, то информацию об их армиях мы нашли».
Писарь потянулся к своей походной сумке и выложил на стол две массивные, обтянутые потрескавшейся кожей книги. Он раскрыл их на заложенных страницах и развернул ко мне. Я склонился над пожелтевшим пергаментом, вглядываясь в выцвевшие от времени чернила. На первой иллюстрации были подробно прорисованы массивные двуногие фигуры с крокодилями головами и плотной чешуйчатой броней.
«Это слуги Сабека», — пояснил Деций, указывая на рисунок. «Боевые единицы, превосходящие обычного взрослого орка в габаритах и физической силе».
Вторая страница демонстрировала жутковатый механизм. Огромный многолапый паук, собранный из золотых пластин. Из шарнирных сочленений монстра на рисунке капала темная густая кровь. Или это была смазка, которую древние неверно интерпретировали?
«Золотые пауки-конструкты», — продолжил Деций. «Согласно расшифрованным текстам, они использовались как прорывная ударная сила и автономные боевые машины, населенные душами, принесенных в жертву слуг».
Я посмотрел пропорции, элементы брони и анатомию тварей на картинках, перенося их в понятные категории. «Выходит, у врага на вооружении стоят субрасы и тяжелые биомеханические солдаты», — резюмировал я. «Абстрактная религиозная угроза наконец-то обрела физическую плоть». «Это уже не божественные материи. Это логистика, снабжение, производство и тактика пехотного боя. С этим можно воевать. Ладно, уже хлеб. Мы вложили в подготовку Газарии 1,5 миллиона золотых марок, построили лучшую военную и промышленную инфраструктуру в мире Гин, подготовили армию, наш скромный флот и систему обороны. Теперь нам предстоит встретить сильных мира сего». Новак скептически почесал неровно побритую щеку.
«Командор, При всем уважении к твоему стратегическому планированию, мы готовимся к тому, чего никто не видел тысячелетиями. Ты действительно уверен, что эта мифическая война богов вообще начнется?
Я был бы рад ошибиться, но вероятность тяготеет к 93%, вздохнув, отрезал я. Мертвый бог Тейл уже проснулся и физически уничтожил остров. Вопрос лишь во время... Слова застряли в горле. Резкий подземный толчок ударил снизу вверх. Массивное здание столбовой башни слегка качнулось. На долю секунды пол ушел из-под ног. Тяжелый дубовый стол скрижетнул ножками по камню. Чернильница Деция опрокинулась. Темная жидкость начала медленно заливать разложенную карту Газарии. Стены издали низкий гудящий звук трения каменных блоков. Я удержал равновесие и немедленно перевел взгляд на главу магической гильдии. Фамир вцепился побелевшими пальцами в край столешницы. Лицо мага побледнело.
«Это не тектонический сдвиг плит», — хрипло выдавил маг, перехватывая мой взгляд. «Это колоссальное магическое возмущение. Плотность энергии просто зашкаливает. Мои маги даже всей толпой при поддержке тайфуна на такое физически не способны. Нам не хватит мощности, даже если мы соберем в единый контур всех магов Газарии».
«Совещание закрыто». Я резко поднялся со стула. «Все по боевым постам. Леголас, за мной». Я развернулся и быстрым шагом направился к тяжелым створкам, ведущим на открытый круговой балкон столбовой башни. Следовало лично оценить визуальные эффекты начавшегося катаклизма. Конечно, быть на балконе в момент землетрясения опасно, но в здании в целом опасно, так какая разница? Мне остается надеяться на гномий инженерный расчет и качество магической сборки камней. Башня выстоит. Ну, или я помру. Тут уж как повезет.